Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Знаменитые полководцы России». Ее автор и ведущий, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин, напомнит нам о боярском роде военачальников Симских. Затем в середине часа в эфир выйдет очередная, 10-я передача из радиоцикла «На пороге храма», российский кинематограф конца 40-х, начала 50-х. Эту программу ведет в нашем эфире доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова.
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач «Знаменитые полководцы России» состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находится на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Михайлович Володихин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл передач, посвященных знаменитым русским полководцам. Итак, в прошлой передаче я обещал то, что наша нынешняя передача будет посвящена русским полководцам не княжеского происхождения, а происходящим из боярских родов. И сегодня мы сфокусируемся на боярском роде Симских. Оттуда вышло как минимум два знаменитых полководца. То есть вообще полководцев, которые дал России этот род, гораздо больше. Но два из них заслужили громкую славу. Это Василий Федорович Симский образец и его сын Иван Васильевич Симский по прозвищу Хабар. Вообще этот род Симские, Добрынские, он был чрезвычайно знатен и давно служил московским князьям. Симские по селу Сима, их родовому владению, которое располагалось в Юрьевской волости. Надо сказать, что отец Василия Федоровича образца знаменит как человек, который пал в бою за Отечество. Федор Константинович Добрынский-Симский получил боярский чин, бывал в воеводах, погиб с честью на поле брани. Летним днем 1445 года он принял смерть под Суздалем, сражаясь с казанскими татарами. Он оставил единственного сына Василия, который получил в зрелом возрасте прозвище «Образец». Именно он принес боярскому семейству Симских громкую славу своими воинскими подвигами. Наверное, самое известное деяние в его жизни, не самое крупное, но самое известное, относится к войне между Москвой и Новгородом Великим, которая решила судьбу Новгородской Вечевой Республики. Это 1471 год, И вот странное дело. Основные силы Ивана III, лучшего полководца, самые многочисленные полки, двигались на Новгород совершенно на другом направлении. Там геройствовал князь Даниил Дмитриевич Холмский, я о нем прежде рассказывал. Там новгородцы понесли 3 тяжелейших поражения. Однако, вот парадокс. Василий Федорович Симский действовал на Северной Двине. Казалось бы, это бесконечно далеко от коренных земель Новгородской республики. Но, как ни странно, новгородцы дали здесь самый упорный, самый жестокий бой за все время Московско-Новгородской войны. Они настолько дорожили этими землями, настолько дорожили прибытком, который шел оттуда в Новгород, и столь часто воевали за эти земли со своими соседями, что даже послали лучшего своего полководца. В Новгороде был служилый князь Василий Васильевич Шуйский-Гребенко. Его вместе с сыном новгородского посадника Василием Никифоровичем отправили далеко на восток, на Северную Двину, дали ему, помимо новгородского отряда, приказ подчинить себе ополчение Двинской области, то есть двинян, и, надо сказать, там новгородцы добавили к своему войску очень изрядный контингент. Сами они называют жителей тех областей двиняне, заволочане, печеряне, но в целом, в общем, именно что двиняне – это основная боевая сила. Итак, новгородцы, двиняне и прочие вышли к Северной Двине на судах где-то между устьями рек Ваги и Ваенги на территории бывшей Шиленской волости. И туда же вышли также на судах отряды Василия Федоровича Образца. Он тоже шел не один, у него был не только московский отряд. Он получил также ополчение Устюга Великого. И надо сказать, что устюжане были злейшими врагами новгородцев, поскольку, ну вот, Новгород своего рода русский Карфаген, государство бояр и купцов, государство, которое в очень значительной степени видело своим державным интересам прибыль, стремилось разгромить устюжскую землю, подчинить ее себе и постоянно вело с устюжанами войны, постоянно давило, постоянно проводило в этом регионе агрессивную политику. То есть есть в советской, да и в общем и в российской исторической литературе такой миф. Прекрасная ладья господина Великого Новгорода с демократическими порядками, своего рода Европа в России. Ну, давайте посмотрим, вот не на миф, а на то, что есть на самом деле. Новгород распускал вокруг себя в атаге ушкуйников, то есть, по большому счету, разбойников. Новгород крайне агрессивно относился к своим соседям, а в том числе и на Востоке, и он доставлял им немало неприятностей. С ним воевали жестоко, и русские люди погибали с обеих сторон в больших количествах. Ну что ж, Карфаген должен быть разрушен. Собственно, помимо москвичей и устюжан, в войске у боярина Образца также присутствовали и ветчане. Вятка была союзником Москвы, союзником колеблющимся, неверным, но в данном случае она, конечно, полностью выступила на стороне Москвы, и, видимо, тоже у ветчан были свои счеты с новгородцами. Так вот, битва названа в разных летописях, и московских, и новгородских, «Бой велик и сеча зла». Обе стороны сошли со своих судов, схватились на берегу, сражение длилось много часов, обе стороны стояли насмерть, и надо сказать, что новгородцы бились тут намного лучше, чем на защите своего родного города. Я уже говорил, Холмский, шутя, сломал основные боевые силы Новгородской республики. А здесь, на Северной Двине, несмотря на то, что у новгородцев в качестве боевой силы были не только они сами, но и двиняне, битва была очень серьезной и очень долгой. Многие полегли в этой битве. И в конечном итоге это сражение закончилось полным разгромом двинян с новгородцами. Князь Шуйский был ранен. Большой воевода Двинский Игнат Кашин погиб. Значительная часть новгородского воинства оказалась в плену. Оставшиеся взбежали на корабли и спешно уплыли от торжествующих победителей. Документ с того времени лаконично сообщает: Василий Федорович побил князя Василия. Вроде бы все. Новгородский источник подтверждает поражение, объясняя его тем, что двиняне не стояли твердо в бою, не слушались командования. Но, тем не менее, в общем, получилось так, что даже с колеблющимися, даже с вроде бы не вполне надежными двинянами, все равно сражение было очень серьезным, и победа Василия Федоровича Образца самой трудной и тем самым, может быть, самой драгоценной во всей Московско-Новгородской войне 1471 года. Позднее Василия Федоровича, отправляясь в походы достаточно часто, вот поход на Новгород Великий 1477-78 годов, его иногда называют зимним походом. Любопытная деталь. В походе, помимо самого великого князя Ивана III, участвует полным-полно князей и бояр. И надо сказать, что не кто-либо из князей, а именно Василий Федорович Симский образец, получает наибольший воинский контингент. С удивлением читаешь, какое количество боевых отрядов ему досталось под командование. Это ратники, пришедшие из Галича, из Ярославля, из Углича, из Ростова, из Бежецкого Верха. И к ним же добавили еще и отряд тверских бояр. Фактически одному московскому боярину была отдана власть над воинством, коим в старину, скажем, в XIII веке командовал бы даже не один великий князь, а целая коалиция князей. Это не почесть, это упование великого князя на большой воинский талант Василия Федоровича. Собственно, достаточно скоро, не минит и года, осенью 1478 года, Василия Федоровича отправили на Вятку и затем очень быстро приказали ему организовать набег на беспокойных казанцев. Они только что сами совершили набег, разорительный набег на Вятскую землю, и Василий Федорович отправился с большой ратью под саму Казань. Надо сказать, что воевода щедро припомнил все прошлые нападения на Русь, за которые пора было выставлять длинный счет, и надо думать. Здесь, так сказать, я не могу этого доказать. Невозможно заглянуть под череп Василия Федоровича, прочитать его мысли, но это то, что, можно сказать, очень вероятно. Он вспомнил им еще и личную потерю – смерть отца в 1445 году. Как сообщает летопись, московские полки пришли, казанские многие места воевали и опустошили, то есть решили задачу разорения и устрашения. Ну и, пожалуй, наиболее крупное, хотя в данном случае не самое яркое достижение Василия Федоровича – это участие в походе на Тверь 1485 года. Он отправился в последний, как видно, большой поход в своей жизни. Этому походу Иван III придавал особое значение. И потому вспомнил о бесстрашном полководце, очевидно, уже не молодом. Тогда перед московским войством открыла ворота Твери. Прежде когда-то упорнейший и опаснейший соперник Москвы в борьбе за первенство на Руси, за роль ее объединительного центра. После взятия Твери Василий Федорович, очевидно, за заслуги, которые он показал в ходе осады этого города, был оставлен там наместником. То есть получил военно-политическую должность, предполагавшую, как бы это правильно сказать, не просто признание заслуг, но еще и абсолютную уверенность Ивана III в личной преданности боярина. Главенствовать над Тверской землей – это, вообще говоря, место для одного из знатнейших князей Рюриковича того времени. Иван III поставил боярина, и это показатель. Как видно, вскоре после Тверской эпопеи Василий Федорович скончался. Позднее он в источниках не упоминается. Однако его сын Иван Васильевич продолжил дело отца и добыл новые славы для этого замечательного рода. У современников он получил, как я уже говорил, прозвище «Хабар». Это слово переводилось в старину на разные лады. Очевидно, то, что просится на ум: прибыль, добыча, но, по всей видимости, еще и удача. Понимаете, прозвище «говорящее». За таким человеком люди должны были идти, поскольку сам Бог, очевидно, благоволил ему и добывал для этого человека победы в чрезвычайно сложных обстоятельствах. Иван Васильевич Хабар отмечен тремя большими достижениями. Это поистине великий полководец, безо всякой оговорки. И может быть только то, что Россия вообще украшена целым созвездием великих полководцев, оттесняет его на второй план в военной истории нашего Отечества. Иван Васильевич Хабар родился, очевидно, где-то в 1470-х годах. Первое его боевое дело, которое прославило имя Хабара, это 1505 год, и в тот момент он поставлен наместником Нижнего Новгорода. Происходит трагедия, настоящая большая трагедия для Москвы и всей юной России. Казань, которая уже на протяжении долгого времени подчинялась ставленникам Москвы, взбунтовалась, и в самом городе этот бунт принял формы бойни и ограбления для русских, которые там находились, прежде всего для купцов. Притом Иван III уже не мог, как в прежние времена, ответить на опасный мятеж быстрым и сокрушительным ударом. Он умирал. Умирал тяжело. Не в его силах было всерьез по-настоящему организовать отпор. Фактически этим станет заниматься уже его сын Василий III и организует дело, скажем так, не вполне удачно. Ну вот в данном случае мы имеем дело не с самим казанским мятежом, а с его последствием. Понимаете, после того, как русских порубили и ограбили в Казани, казанцы решили, что пришло время пощупать и, собственно, русские земли. И в сентябре 1505 года они пришли под Нижний Новгород, два дня безуспешно осаждали его и даже ходили на приступ. И здесь Иван Васильевич Хабар показал себя во всем расцвете своего воинского таланта. Он отбил приступ, притом использовал 300 томившихся в заточении пленников из литовского войска, которое было разбито 5 годами ранее на реке Ведрож. Он их вооружил, поставил на стены. Вчерашние узники дрались храбро, и они честно заслужили свободу. На третий день татары, потерпев у стен Нижнего Новгорода поражение, побежали от города. Тогда наместник вышел с войском из ворот, ударил по отступающему противнику и посек вражеских воинов во множестве. Минет месяц, не станет Ивана III Великого. И можно сказать, что его полной тезкой Иван Васильевич Симский Хабар одержал последний из побед, принадлежащих величественной эпохе создателя России. Впоследствии Иван Васильевич очень часто использовался как воевода. Это один из самых востребованных полководцев эпохи Василия III. Его наградили за Нижний думным чином окольничьего, но немножко ниже, чем боярский чин, тем не менее он мог заседать в Боярской думе. Он получил через несколько лет почетное, опасное, чрезвычайно ответственное поручение. В 1510 году он оказался в числе тех лиц, которые приводили к присяге Псковскую и Вечевую республику. Псков стал частью России, а не полунезависимой областью, и в этом также поучаствовал Иван Васильевич Хабар. Иван Васильевич женат на Евдокии Ховриной, происходящей из знатного русско-греческого рода, из рода казначеев. Василий III держит его, как тогда говорили, в приближении. Он сопровождает своего государя в мирном походе к Новгороду. В 1525-27 годах становится наместником в этом богатом городе. А позднее, в 30-х годах, его даже посадят за государя в стол на свадьбе у брата Василия III, князя Андрея Старицкого. Знаете, по тем временам пребывание на государевом пиру в момент, когда этот пир есть торжество по поводу какого-то крупного события, показатель великой чести. Но доберемся до этой чести прежде Ивану Васильевичу придется ее хорошенько отработать. Да, он часто ходит в походы, возглавляет полки, иногда сидит в крупных городах воеводой, и, пожалуй, одно из самых громких дел его жизни застанет его в 1521 году в столице Рязанского княжества. Ну, собственно, сейчас этот город называется Рязань. В старину это был Переяславль Рязанский, потому что старая Рязань погибла в 1237 году под ударами Батыя. Так вот, в этом городе сидит воевода Иван Васильевич Хабар, и, наверное, ему очень страшно, потому что по Руси проносится страшный вихрь крымского хана с огромным войском, который подходит к Москве, грабит Подмосковье, вынуждает дать ему очень серьезный выкуп и грамоту, которую делает Василия III данником крымского хана, как было когда-то при Иване III до Угры. Это позор, это страшно. Русские войска вышли в поле, но не сумели остановить татар. Те одержали убедительную победу, победу, надо сказать, даже устрашающую. А Иван Васильевич среди всех русских воевод сидит на самом опасном, самом ненадежном месте. 1521 год – это время, когда Москва решила окончательно ликвидировать полунезависимое государство рязанское, уничтожила его и подчинила Рязань с обширнейшими землями вокруг нее своей власти напрямую. Фактически получается так, что Иван Васильевич Хабар присутствовал при поглощении Пскова и его усилиями в значительной степени. Этот акт был произведен. Теперь он является организатором, военным администратором присоединения Рязани. И вот как раз в момент присоединения Рязани все русское государство сотрясается от страшных ударов. И на обратном пути крымцы оказываются у ворот Рязани. В общем, они приглядываются к тому, как бы хитростью или силой взять этот город. Для начала требуют у Хабара, чтобы он явился лично в ставку великого хана. Более того, обеспечил бы войско продовольствием, поскольку посланцев хана. Теперь Хабар – слуга его данника Василия III. Значит, так он фактически раб хана и должен дать ему все необходимое. Иван Васильевич отвечает: «Я не знаю, нет, мне не слышно, чтобы мой великий князь стал твоим данником». Ему торжественно вручают грамоту, он ее берет, да, это так, и не отдает. То есть, таким образом, получилось так, что татарское командование совершило ошибку. Важный документ оказался захвачен рязанским воеводой, который его не отдал. Была попытка взятия Рязани. Источники достаточно сумбурно ее описывают. Герберштейн, например, приписывает основной момент сопротивления татарам собственным единоплеменникам, в частности, одному из немецких пушкарей, который вовремя по татарам открыл огонь из орудий. А русские источники говорят, что сам Иван Васильевич отстоялся, и, может быть, здесь и то, и другое. Любопытно то, что Герберштейн говорит, что население Рязани было охвачено страхом, и многие говорили: «Да отдай ты хану этого пушкаря, чтобы только хан нас не тронул». Но Хабар, мужественный человек и государев слуга, верного служильца, немец он там или немец, татарам не отдал. В результате хан ничего не приобрел под Рязанью, он не получил продуктов, он не получил подчинения Рязани, он не взял этот город, он понес ущерб от огня со стен Рязани. Более того, он еще и должен был отдать знатного пленника, князя Федора Лопату Оболенского. Выкупили его, конечно, за очень значительную сумму. 600 или 700 серебряных рублей – это астрономическая сумма по тем временам. Большую каменную церковь можно было построить на эти деньги. Но все же хан пытался, продавая своего знатного пленника, добиться доверия со стороны командования Рязани, того же Хабара, открыть ворота, снабдить продовольствием, показывал то, что он нынче его государь, а не Василий III, то, что государь милостивый, Иван Васильевич князя Федора Лопату выкупил, отвечал ласково, но ворот не открыл. Молодец! Сильный, храбрый человек. И через 3 года ему предстояло новое испытание. Собственно, С десятых годов XVI века Россия на протяжении нескольких десятилетий ведет почти непрекращающиеся войны на двух фронтах, на Казанском и на Южном Крымском. И, в общем, эти войны идут не в одни ворота. То Россия наносит удар, то она наносит удар. В 1524 году под Казань направилось большое войско на судах. Его возглавил князь Дмитрий Бельский. И конное войско, видимо, несколько менее значительное, но все-таки крупное, отправилось на конях. Судовая рать должна была помочь небольшому корпусу, который уже встал под стенами Казани, осаждал ее, но силенок у него не хватало для того, чтобы город взять. Он, так сказать, пытался блокировать город, стеснить его. Бельский торопился и нарвался на засаду. Значительная часть его судов погибла, и скверно было еще и то, что большой артиллерийский парк, который также перевозился на судах, тогда оказался на дне реки, и впоследствии противник воспользовался этими пушками. Значит, таким образом, Бельский уже не мог спасти то воинство, которое стояло у стен Казани, это воинство оказалось под ударом. Он с относительно небольшими силами, надо сказать, честно поступил, не попытался вернуться назад, все-таки под Казань прибыл, подкрепил русские силы. Но вместе то, что стояло и то, что пришло, все равно не представляло особенной мощи. В этот момент конная рать Ивана Васильевича Симского Хабара на реке Свияге наткнулась на чрезвычайно большие силы казанских татар. И надо сказать, что в летописи впоследствии было записано, что со времен Донского побоища не было столь страшной битвы, как та, которая буквально разверзлась на Свияге. И соступились полки, и была тут сеча велика. Русские источники отмечают очевидность победы над татарами. Хабар взял обильный полон, и летопись сообщает, на том бою многих князей и мурс, и татар, и черемису, и чувашу избиша, а иных князей и мурс многих живых поймаша. Иностранные источники сообщают то, что было столкновение кровопролитное. Оно закончилось потерями с обеих сторон, очень значительными потерями. Но в конце концов татары отступили. Сражение не было однодневным. Боевые столкновения длились трое суток, прежде чем Хабару удалось своего противника обратить вспять. Фактически, этот успех, разгром казанских татар на реке Свияге, был спасительным для русской армии, которая стояла у стен Казани. Хабар прибыл на помощь, и с приходом его конной рати, и с известием, то, что враг разбит, русские воспрянули духом, поняли, что они не лягут здесь, вокруг стен крепости, у них появляется надежда на спасение. Бельский заключил соглашение, согласно которому казанцы мятежные должны были согласиться отправить в Москву своих послов, то есть, в общем, прийти к какому-то миру. Нельзя сказать, что это генеральное сражение по своим масштабам, чрезвычайно значимое для русской армии, подарило России какую-то новую территорию. Нет, это произойдет через 28 лет, когда Иван IV возьмет Казань. Но оно спасло армию, и оно дало возможность проводить какую-то здравую политику на этом фронте, на этом направлении. Поэтому, конечно же, это огромная заслуга Ивана Васильевича Хабара. Он впоследствии довольно часто привлекался для службы на степных фронтах. Он сражался в 30-е годы, и в первой половине 30-х годов он действительно возглавлял заслоны на юге. На его счету уже нет новых громких побед, однако долгие годы он ходил в воеводских чинах под стягами Москвы, и среди прочих полководцев он впоследствии, конечно же, был прославлен нашей летописью. Однако, давайте оставим список его полковых служб, давайте оставим судьбу его сына Ивана Ивановича, который тоже стал воеводой и тоже участвовал в боях. Давайте вспомним, что у Ивана Васильевича Хабара три звездных часа. Нижний, 1505 год. Рязань, 1521 год. Свияга, 1524 год. И после известия о Свияге в летописи записаны слова, которыми мы закончим рассказ об этом выдающемся полководце. «Государский великого князя меч обоюдо остр, на цари и короли, на всякое племя бессерменское». Вот что удалось доказать на реке Свияге. Благодарю вас за внимание. До свидания. Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Жития святых.
Известный киновед, кинокритик и историк российского кино, доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова ведет в нашем эфире передачу «На пороге храма». Сегодня, в 10-м выпуске, она продолжает рассказ о кинематографе конца 40-х, начала 50-х годов.
Важно сказать и о том, и эта фигура очень яркая, интересная. Мы многим обязаны этому человеку, что с какую-то свою линию вот выхода из войны предложил Иван Александрович Пырьев. Я не любительница комедии, скажу вам прямо, просто вот как-то меня комедии, ну так, я спокойно к этому отношусь, я могу без них спокойно прожить. Но то, что он предлагал, было необыкновенно человечно. Желание вот как-то поднять людей. Не то, что обмануть их и сказать, что вот вы хорошо живете, вот посмотрите там, речь, идет ли речь о кубанских казаках или о сказании о земле сибирской. Но вот есть вот какое-то пронзительное желание человеку помочь подняться.
Сказание о земле сибирской, по-моему, прекрасное.
И мне тоже кажется, тем более, что это еще и музыкальное,
и
духоподъемное, и народная вещь. Вспомнить, какие там разные актеры. Есть интеллигентное крыло, есть крыло просто народное.
И характер.
Характеры и проблемы. Там есть проблема. Проблема вот человека, который не может вернуться абсолютно из-за ранения руки в старую свою жизнь, но он находит себе какой-то выход из этого положения. Он начинает музыку не играть, а писать. Вот он пытался идти таким путем. И за это тоже, наверное, ему надо сказать спасибо. Но в это же время, в 40-е годы, в обстановке такой политической, возникает направление в нашем кино, которое, в общем, во многом даст ростки уже в 50-е годы, но начиналось в 40-е. Иногда это кино называют кино холодной войны. В 46-м году холодная война началась. С фултоновской речи Черчилля. И вообще с понимания, когда мир понял, что мы хотим обратить свою веру как можно больше пространства, вот тут возникла ситуация сопротивления экономического, военного, идеологического. Сошлись две системы. Сошлись, слава богу, в холодной, но, несомненно, в войне.
Ну, трофейные-то фильмы смотрелись.
Они не были плодами холодной войны, они были более раннего.
Да, да, да.
Да, ну, это были 30-е, 40-е годы, и немецкие, абсолютно там «Девушка моей мечты» или «Дитя Дуная», ну, просто забойная оперетта и больше ничего, с великолепной венгерской милицией Кориус, и больше ничего. Но трофейное кино – это вообще отдельная страница в нашей жизни, Потому что, с одной стороны, это было наше спасение. Ведь тогда, это особенно это я уже припасаю для 50-х годов, но все начиналось уже и в 40-х. Начиналось с того, что студии, которые находились все в эвакуации, они должны были вернуться домой. А что ждало, особенно в Ленинграде, после блокады Ленфильм? Ну, в Москве было поспокойнее Мосфильму. Поэтому фильмов делалось гораздо меньше. И, конечно, нас спасало трофейное кино. Потому что это был примерно четверть проката были отечественные фильмы. Все остальное было либо трофейное, либо так называемые стали постепенно поступать фильмы стран народной демократии, как они поначалу назывались, а потом стран социалистического лагеря. Мы вот благодаря зарубежной капиталистической так очень придерживали, а вот мало было в прокате. А вот эти два направления, они поддерживали наш кинематограф. Они не дали ему вообще упасть совсем. Потому что если бы не было этих фильмов, я не знаю, мы могли бы поднять свое производство или нет. И вот эти фильмы «Начало холодной войны», они были тогда, в общем, как-то очень востребованы. Вот давайте их вспомним. Очень хорошо в это время отметился Михаил Ильич Ром. Он ведь всегда был политически ангажированным художником. Он снял «Русский вопрос» по пьесе, знаменитой пьесе Константина Симонова. И он снял «Секретную миссию». И вот «Секретная миссия» тогда пользовалась огромным успехом. Но для большинства зрителей это был не фильм эпохи Холодной войны, а это был фильм о смелой советской разведчице, которую играла жена Михаила Ильича, Елена Александровна Кузьмина. Может быть, вы помните, она играла там женщину, шофера, ну, изображающую себя немку какую-то, там Магду какую-то, на самом деле она была Маша и советская разведчица. Но это все для нас было, потому что все были вдохновлены и очарованы подвигом разведчика. Это же один из самых любимых фильмов, который разошелся на поговорки, на присказки. И вообще любим был всеми. И до сих пор его люди смотрят, хотя он такой наивный, если говорить о какой-то вот его такой, ну, профессионально-разведческой или шпионской, что ли, технологии.
Ну, там же неправда была важна.
Да, вот именно. А там был важен вот этот герой, вот этот человек. И опять Павел Кадочников. Посмотрите, как время его выдвинуло и Мересьев, и разведчик. И вот фильм «Секретная миссия» для нас тоже был о нашей замечательной разведчице. Хотя на самом деле там очень любопытно была расставлена вот такая теневая сторона договоренностей фашистов и наших бывших, ну, конец войны, и вот договоренность, ну, мы же знаем, что вели переговоры, немецкие генералы летали туда и пытались за нашей спиной договориться, чтобы соединиться и обратиться против нас. Это все понятно. И вот это было главным для Рома, а вот эта вся героическая такая разведческая линия, которую зритель принимал. Я помню, как мы ходили на этот фильм, как мы его смотрели, как мы его переживали за героиню, и как она нам нравилась, суровая, холодная, такая железная леди в исполнении Кузьминой. Вот это начиналось. И, конечно, «Встреча на Эльбе». Знаменитый фильм Григория Александрова, любимца сталинского, с роскошной ролью Любови Петровны Орловой. Она там шпионку американскую играет, такую прямо вся в мехах, изумительная, незакрушимая, непотопляемая, невероятно красивая женщина. И, в общем, там уже заложены вот эти вот зернышки будущей холодной войны. Мы видим, что это люди, которые нас предают, что это союзники, которые готовы уже стать нашими противниками.
Хотя финальная эта фраза.
Конечно,
такая.
Финальная фраза все вроде бы объясняет, но на самом деле, как выписаны там герои, допустим, достаточно вспомнить Фаину Раневскую в роли жены американского генерала. Ей сделали специально накладную сюда челюсть какую-то. И вот эта ее американская, так сказать, улыбка Чиз была зловещей, очень страшной.
Оскал.
Да, тут была, конечно, и сатирическая линия, тут было все. И вот это уже было как бы началом вот этой самой холодной войны, но это уже будет развиваться дальше. Итак, что можно, какой можно сделать общий вывод о кинематографе 40-х годов? Наверное, такой, что все-таки кинематограф, который, к сожалению, обслуживал многие компании идеологические того времени, ну, я могу здесь вспомнить, хотя это мой герой, у меня о нем две книги написаны, я горячо его люблю и очень, так сказать, его от всех нападок защищаю. Это знаменитый Абрам Ром и его знаменитая картина «Суд чести». Вы помните такую картину?
Нет.
А, кстати, вот сейчас бы ее посмотреть. Ой, как интересно. Это фильм как раз 40-х годов, 49-го года, который был поднят на все знамена, и в котором основа – это все, что произошло со знаменитой парой наших врача и биолога по созданию курцина, противоракового лекарства. Это знаменитая документальная история о том, как в свое время, когда мы еще были союзниками, они передали туда свою книгу, муж и жена, пара исследователей, которые были авторами этого курцина. Они передали туда, потому что у нас были хорошие союзнические отношения. А через некоторое время им припомнили, и их судили судом чести за то, что они отдали важнейшие изобретения медицины туда, за рубеж, и уже оказалось не нашим единомышленникам и союзникам, а нашим врагам в холодной войне. И вот этот знаменитый процесс, там полетели головы, там министра здравоохранения лишили партийного билета, там были страшные, там кто-то сел на 25 лет. Это целое, у меня подробно это все описано, потому что я специально
очень
этот...
Очень похожая ведь история была с наркомом Кузнецовым.
В том-то и дело. Это же все, это методика. Это методика. Вот что-то лежит долго-долго-долго, а потом, когда надо, вынимается и пускается в идеологическую разработку. Я об этом еще скажу вот в 50-е годы, потому что это как раз касается дела врачей. И этот вот Ром сделал с точки зрения искусства блистательный фильм.
Не Михаил, а Абрам.
Абрам Ром, да. Угу. Мой Абрам Матвеевич Ром сделал фильм «Суд чести». По мастерству он изумительный.
Интересно, по... может, где-нибудь есть на каком-нибудь ютубе?
Да, по-моему, есть он. Угу. Да, да. Потому что мне даже доводилось где-то видеть отзывы зрителей, которые были поражены качеством этого фильма, потому что все говорили: ой, суд чести, позор. В чем там проблема? И, кстати, эта проблема, она не изжита. Она сейчас приобретает какое-то новое звучание. Там идет спор о том, что медицина – это общечеловеческая сфера или это сфера национальных интересов, социальных, политических, абсолютно. Вот такое впечатление, что вообще все, что связано с холодной войной, с противостоянием, с борьбой, с пониманием того, какой путь нам надо выбирать, это все вот в тех фильмах упаковано и, поверьте мне, в замечательном эстетическом качестве. Потому что вот я, когда коснусь фильмов «Холодной войны» в 50-е годы, я просто вам докажу, что их фильмы «Холодной войны», которых было гораздо больше, в подметки не годятся нашим. И причем сами американцы это признают.
Хотя у нас был идеологический пресс, а там свобода.
И у нас было там, я не знаю, ну, десяток таких фильмов. А у них десятки.
А почему, Ирина Николаевна, почему нам так это удалось вырастить?
Я вам скажу, потому что у нас за это брались большие мастера. У них там где-то какие-то... Вы не найдете под этими фильмами американскими достойных звонких имен. Это все второй, третий ряд. Большие режиссеры занимались мюзиклами, своими ковбойскими фильмами, еще чем-то. Они не пачкали руки, потому что это была абсолютно маккартистская, так сказать, программа. А у нас за это брались режиссеры первого ряда. И Ром Михаил, и Авраам Ром, и Михаил Колотозов. Вот о Михаиле Колотозове я сейчас скажу отдельно. Короче говоря, помимо того, что это очень актуально и невероятно интересно аукается сегодняшними проблемами, это просто хорошо по мастерству, по языку, по тому, как это сделано. И вот эта проблема действительно кому же принадлежит? Вот медицина. Вот мы сейчас с этим столкнулись, с вакциной. Мы для себя ее делаем или мы для всех ее делаем? Мы готовы ее дать всем, но все отказываются, потому что надо протолкнуть свои.
А если бы объединить усилия врачей всего
это
мира?
Это был бы другой мир. Поэтому речь идет о другом мире. И причем самое смешное, что результатом этого вот, ну, суда чести над этими учеными и фильма был выход Советского Союза из Всемирной организации здравоохранения. Потому что сказали, очень нам нужно платить большие взносы и содержать вот этих, значит, американских прихвостней, вот этих ученых. Особенно это смешно мне, потому что мой отец потом, через какое-то время, там через 15 лет, был вице-президентом Всемирной организации здравоохранения. И мы с ним очень веселились, вспоминая вот то, как тогда поступили с Всемирной организацией здравоохранения. Но время от времени возникает мысль, а может, действительно надо выйти из Совета Европы, где нас только полощут и марают, и унижают, или надо остаться? Надо ли выступать на Олимпийских играх без флага, без гимна, да еще когда обирают спортсменов нагло, в открытую, отнимают у них победы даже? А может быть, не надо? Это все вопросы, это все имеет узкоконкретные и широко общечеловеческие ответы, сущностные. И вот это все заставляет обдумать вот эти фильмы 40-х годов. То есть при всем их идеологическом прессе, который на них лежал, это было кино, которое пыталось что-то говорить важное, что-то говорить существенно и очень часто говорить хорошо. И вот сейчас я хочу сказать о Михаиле Колотозове, авторе «Летят журавли», что может быть выше этого. Больше и характеристик никаких, он не нуждается в никаких характеристиках.
Весь мир покорил.
Да, абсолютно, да, и нас, и весь мир. Он сделал фильм «Заговор обреченных». Это 40-е годы, и это очень любопытная картина. В каком смысле? Это фильм, сделанный, опять же, по пьесе. Вот «Русский вопрос» по пьесе, вот «Шакалы» по пьесе, вот и здесь тоже пьеса Николая Верты была «Заговор обречённый». Очень модный в то время такой, вполне уважаемый властью драматург. И это такая странная история о том, как в неназванной стране народной демократии, неназванной, но можете догадаться, потому что это страна с невероятно развитым католическим влиянием внутри страны. Ну, скорее всего, Польша, правда, мы догадываемся. И вот в этой неназванной стране, в которой люди стараются построить новую жизнь, демократическую, тогда это социализмом не называлось, называлось страна народной демократии, зреет фашистский заговор, путч. Одним из возглавляющих этот путч фигур является кардинал в блестящем исполнении Александра Николаевича Вертинского. Это просто его бессмертная кинороль. Ну, у нас его все знают как барда, как поэта, но гораздо меньше знают, что он еще в русском дореволюционном кино снимался, и что он киноактер с большим, так сказать, стажем и с большой практикой. И вот это одна из лучших его ролей. Потому что он знал этих людей лично. Он со многими из них был лично знаком. Руки, глаза, осанка,
ну,
манера.
Аристократ, что
говорить. Ну, в общем-то, он из довольно простой семьи. Отец его был просто юристом.
А
польские корни в нем какие-то, и, конечно, манеры необыкновенные. Вообще, это дивный был человек, я лично его знала, и я всегда им восхищалась, не только его произведениями, но и он сам был каким-то явлением таким. И вот эта роль, она такая величественная, она зловещая. С этого фильма, с фильма Михаила Константиновича Колотозова, начинается целое антикатолическое направление в советском кино. И вот я хочу вас спросить, так ли много у нас было католиков, так ли была эта конфессия у нас актуальна и развита? Нет, конечно, это делалось туда, потому что католицизм – это, конечно, западный мир. И вот когда мы столкнулись в холодной войне с западным миром, мы поняли, что надо бить и в эту сторону. И вот антикатолические фильмы или какие-то темы, какие-то отдельные образы, какие-то отдельные сюжетные такие вкрапления, они прошли через целый ряд фильмов того времени. Православие не трогали, но церковь, как могли, бесконечно доставали.
Да и тут чти и разумей, католичество, да, тоже ведь
христианство. Да, тоже христианство, таким образом недалеко. Это был очень такой, видимо, хитрый, продуманный какой-то ход. Это приобретало самые разные формы. Ну, например, могла быть короткометражная, даже не полнометражная, а небольшая, очень смешная и неплохо сделанная литовская комедия, которая называлась «Индюки». Это буржуазная еще Литва. История о том, как вот какому-то католическому священнику вот по здоровью нужно индюшатину есть, а ее нет. Она только вот у этого богатого зажиточного крестьянина литовского есть на хуторе, а он отдавать не хочет. И в общем в конечном результате за тайну исповеди покупается индюк. Фильм так и назывался «Индюки». Ну, смешно и жалко вместе. Какой-то жалкий выпад. Конечно, в целом ряде таких биографических, исторических фильмов. Ну, например, если снимался фильм о, ну, и поэте, и в какой-то степени революционере украинском Иване Франко. А мы знаем, что он был предан анафеме за свои, и за стихи, и за убеждения. А то там и сцены богослужения были, и сцена анафемы там присутствовала. Вот так можно задеть. Можно показать в том же падении Берлина, как итальянский кардинал, и это правда, кстати, благословляет фашистские войска, отправляющиеся вот бороться с коммунизмом на Восточный фронт. Это было так, и Муссолини посылал приветы, и Святой Престол посылал приветы фашистам. Мы это знаем. Вот можно вот так. Все время вот какие-то проходили вот эти линии. Был такой вот определенный пласт фильмов, но, конечно, самый значительный из них – это фильм Колотозова, потому что он, помимо всего прочего, очень хорошо сделан. Там много, кроме кардинала и Вертинского, там много хороших актеров, и Дружников, и Скопина.
Это вот заговор обреченных.
Заговор обреченных, да. Они обречены, потому что, конечно, в нужный момент народ выходит на улицы и не дает им совершить фашистского переворота в неназванной стране народной демократии. А мало того, вот в последнюю минуту, конечно, на помощь этой стране, которую начинают душить санкциями, там ей не дают того, другого, третьего, пятого, десятого, конечно, приходит Советский Союз. Этот фильм на одном из таких уже, ну, в социалистических странах проводимом кинофестивале получает премию как бы в борьбе за мир. На самом деле это абсолютно воинственные фильмы. И к борьбе за мир они имеют весьма такое касательное отношение. Вот в итоге искусство пытается все-таки говорить, ему говорить мешают, но то, что оно способно сказать, оно говорило и в лучших художественно-документальных военных картинах, и в экранизациях таких, как, допустим, «Без вины виноватые», и в обращении к новой литературе, как я упоминала здесь «Звезду», и во многих других картинах, в которых было авторское и независимое лицо, как вот пытался, и, слава богу, хотя бы в сценарии сумел это отстоять и доказать Александр Довженко, имея в виду «Жизнь в цвету». И вот это короткое время, 46-50 год. Значит, переходим к 50-м годам. Посмотрите, как интересно. И это, наверное, особенность все-таки российской такой социально-политической и человеческой жизни. Как-то у нас все периоды у других стран десятилетиями, 40-е, 50-е, у нас все делится какими-то потрясениями. Вот мы с вами разделили 40-е годы на довоенные и на военные. Сейчас мы с вами 50-е годы разделим на годы до 53-го, до марта месяца, до 5-го числа, и дальше до конца 50-х годов. Очень резкое разделение, потому что до 53-го, это, в общем, конечно, уже поздний сталинизм, я бы сказала, уже находящийся в довольно таком экстремальном кризисном состоянии, потому что вождь очень стар, вождь болен, там под ковром идет все время невероятная борьба между какими-то группировками.
Даже жертвы, которые он пал,
говорят. Говорят, что да. Говорят, что да. Это возможно, но... потому что он уже был старый, его уже перестали бояться. Наверное, так. Старые
нездоровые. Или наоборот, боялись настолько, что нужно было убирать. Надо было.
Да. Короче говоря, мы не знаем этого. И, может быть, никогда и не узнаем, или узнают когда-то по более поздние поколения, когда, может, откроются какие-то особенные там архивы. Но так или иначе, вот опять разделение. А вторая часть – это десоциализация, конечно. Правда, очень своеобразно шедшая, потому что ее проводили кто? Бывшие сталинские товарищи, те же самые. Когда та же партия и даже те же ее лидеры, как, например, лидер московской организации и украинской компартии Никита Сергеевич Хрущев был главным неспровергателем, критиком и так далее, это все мы понимаем это условно, и это все.
А судьи кто?
Вот именно. И как, насколько они способны судить, будучи сами, в общем, весьма в этом участие принимавшие в этом строе, политическом давлении.
Это была доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова. Очередную 11-ю передачу вы услышите в одной из наших ближайших программ на следующей неделе.